материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат ему, утверждал древнеримский поэт Гораций. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как организовать финансовое просвещение ребенка, чтобы деньги не стали для него господином. Также мы поговорим о причинах появления и способах лечения пупочной грыжи у детей.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, что такое пупочная грыжа и почему она образуется у малышей? Как часто встречается у деток?
Пупочная грыжа – это патологическое состояние, которое связано с неправильным закрытием пупочного кольца. После рождения пупочный канатик перевязывают, и остаток пуповины отпадает в течение 3-6 дней. Сосуды пуповины при этом затягиваются соединительной тканью, и пупочное кольцо закрывается. Так должно быть в норме. Но у 20% деток вот этот процесс обвалывания, обволакивание соединительной тканью пупочного кольца замедляется, нарушается по различным причинам. И мы уже сразу при рождении у некоторых деток, а у некоторых деток в течение года, можем наблюдать вот это самое выпячивание, которое ни с чем нельзя перепутать, оно видно сразу, только развернул ребеночка, это обращает на себя внимание.
То есть такая шишечка на месте пупка, да, прям,
да?
Такого,
совершенно верно.
Горошиной и побольше, может, разным размером, да?
Да, я видела до 5 сантиметров. Вот такие вот огромные пупочные грыжи.
А вот как себя ребенок ведет с пупочной грыжей? Как она его беспокоит? Болезненное ли это состояние?
Ну, скорее всего, пупочная грыжа является все-таки следствием беспокойного состояния, нарушения развития соединительной ткани, трудности со стулом, дисфункция кишечника. Если ребенок много плачет, если он очень беспокойный,
это мы уже говорим о причинах, да, возникновения.
Да, совершенно.
Вот вы сказали, если он кричит, и я вспомнила, как мама говорила: да не разрешай же ты ей кричать, да дитё ж грыжа. Вижу, она кричит. Действительно, это может
да,
вот...
Да, действительно. Чрезмерный крик, конечно, нужно давать ребенку проявлять свои эмоции, расправлять легкие.
Да.
Да, делать несколько вдохов, но это должно быть разумно.
Ну, не час-два он кричит,
да,
беспрестанно.
Да, да, совершенно верно, как у некоторых молодых мам, которые решают вот так воспитывать самостоятельность.
Не будем к рукам приучать, да?
Да, да, или к рукам они не приучают, или к кроватке они не приучают. Ну, то есть достаточно
или приучают питаться по режиму.
Какие-то воспитательные мероприятия, которые ребенку категорически не нравится.
То есть, такое воспитание может обернуться вот таким серьезным
да,
дефектом.
Это вот как осложнение такого воспитания, такого непрерывного крика, когда приходишь через неделю, там уже пупочная грыжа огромных размеров. Что делали? Или запоры, или кричалки, мама не знает, почему он кричит, ну, там много причин. Но за неделю реально пупочную грыжу накричать можно.
То есть, если ребенок напрягает долгое время и сильно стенки
да.
брюшной полости, да, то может и возникнуть
да.
вот именно
совершенно
в таком
верно.
Младенческом возрасте, когда
да.
еще не очень
да, да,
крепкий
до года,
пресс.
Да, до года. Обычно это до года. Но вот также формирование пупочных грыж имеет значение. Слабый пресс. Если рождается ребеночек недоношенный, маловесный ребенок, он в зоне риска по пупочной грыже. То есть на каждый крик вот этого маленького ребенка нужно обязательно реагировать. Также пупочные грыжи бывают при кашле. Вот детки, которые заболевают ну, в тяжелой форме бронхитом, допустим, пневмонией, коклюшом, не дай бог, года, да, то есть вот эти состояния патологические, которые сопровождаются частым кашлем, натуживанием, напряжением передней брюшной стенки, они тоже в зоне риска. Вполне возможно у них образование пупочной грыжи. При рахите бывают пупочные грыжи. Болезнь Дауна, как правило, сопровождается пупочной грыжей. При избыточном весе, когда родители старательно раскармливают ребенка, да, тем самым делая его ткани такими рыхлыми, пастозными, соответственно, нарушается процесс формирования пупочного кольца. Или знаете еще какой есть момент? Родители не дают детям двигаться. То есть уже недельного ребенка нужно переворачивать аккуратненько, не резко, немного. Нужно дать ему потянуться, на бочок перевернуться, может после месяца даже постимулировать, научить его переворачиваться. То есть если есть движение,
какую-то гимнастику с ним делать,
да,
совершенно за ручки приподнимать немножко.
Обязательно.
Может,
то есть нужен тонус мышц, который и передней брюшной стенки в том числе.
Поглаживание.
Конечно,
да?
конечно. То есть нужны движения. Если ребеночек лежит замотанный, вот пусть он лежит и никуда не шевелится, тоже это фактор риска по формированию пупочной грыжи.
К счастью, сейчас уже нет вот этой моды, как было в наше время, когда ребенок там чуть не до 4
3 месяцев, как говорили, свивать ребенка. Он просто как куколка лежал, плотно запеленутый связанный по рукам и ногам, и только одна головка, вот и этот ротик открытый, который постоянно издавал.
Сейчас даже на патронаж вот новорожденного первый приходишь, а он уже лежит в распашонках, он уже там в пеленках.
Ручками, ножками дрыгает, это хорошо.
Не всегда, не всегда хорошо, нужно смотреть на ребенка, то есть кому-то это очень хорошо, кому-то это не очень хорошо. Как всегда, нужно выбирать золотую середину. Деткам все-таки спать лучше с пеленутыми. Они себя будят, они вздрагивают, они какие-то движения совершают, в результате которых они пробуждаются. Но когда ребенок проснулся, вот здесь его нужно развернуть, дать возможность перевернуться, дать возможность потянуться. Вот только раздеваешь ребенка, он начинает подтягиваться. Да? То есть вот это нормально, это хорошо, это нужно делать.
Да, у него затекли ручки, ножки, все мышцы.
Совершенно верно. Дайте потягушки сделать.
А вот, Елена Александровна, сама грыжа не болезненна?
При пальпации сама пупочная грыжа, если она не ущемленная, если с ней не произошло каких-то неприятных вещей, то она безболезненна. Но это всегда мина замедленного действия, потому что пупочная грыжа, она имеет такую возможность ущемления. Когда вдруг раз и все, и произошла...
Ну, перенапрягся ребенок где-то.
Может быть, крикнул, может быть, покакал, натужился. То есть это тоже может провоцирующим фактором. И в области пупочной грыжи возникает плотное напряженное кольцо. Оно болезненно, то есть дотронуться невозможно. Ребенок тут же кричит. И у нас, в общем-то, в такой ситуации время идет на часы. 2 часа это уже нарушение кровообращения кишечника. 6-8 часов это некротические изменения, то есть это некроз стенки кишечника. Это немедленно скорая помощь, это немедленно хирурги, которые будут решать вопрос, что дальше делать. Поэтому вот с такой опасностью ребенок с пупочной грыжей живет постоянно. Это
то
опасно.
Есть может ничего не случиться, но может...
Да, и предсказать невозможно, по какому сценарию пойдет.
Да, произойти. А вот предрасположенность к этому заболеванию может передаваться по наследству? Вот с генетикой связано, может
да,
быть?
Да, конечно. Так оно и передается. Это основной наследственный фактор формирования пупочных грыж. Обычно, я педиатр любопытный, если я что-то вижу у ребенка, я всегда пытаюсь рассмотреть родителей, прошу показать мне, какие у них пупки. Но, как правило, да, или папа, или мама, все это... Совершенно точно наследуется. Да, спрашиваю, чей пупок? Папа говорит, мой пупок. Все по папиной линии идет наследование вот такого признака.
А вот может ли грыжа закрыться сама? Вот была-была, и вдруг ни с того ни с сего исчезла.
Да, может. Может, совершенно верно. Она обычно так и разрешается. К 2-3 годам детки набирают вес, становятся полненькими, и грыжа как бы погружается. Она сама закрывается, и она погружается в жировой слой передней брюшной стенки. И наступает красота, и все как нужно.
Это ее просто не видно? Или она действительно как-то рассасывается или что-то?
Нет, закрывается. Она должна закрыться соединительной тканью. То есть, если пупочное кольцо закрылось, сверху нарос жирочек, все, косметический дефект.
А вот эта шишечка, она же там остается?
Она остается плотненькой, через нее не вываливается кишечник наружу. Да? То есть самое вот то, что мы боимся, ничего... опасного. То есть этого не происходит. Там есть преграда, там есть заслон. Пусть там какая-то шишечка бывает такая, она сформирована, плотненькая такое. Ну, вот это потом, почем я потом дальше узнаю у этого родителя, почему и у ребенка
пупочная грыжа. То есть это уже она не может ущемиться, и уже никаких потом не будет доставлять проблем. Да?
Это особенность, не опасно. В общем-то, на это влияют, конечно, различные действия родителей. Да? То есть, во-первых, родители должны знать о том, что пупочные грыжи могут быть. Должны знать, от чего
они могут быть. Если 20% это огромное количество деток. Елена Александровна, вот многие мамы заклеивают вот этот выпеченный пупочек ребенка пластырем. Можно ли пластырем заклеивать?
Пластырем заклеивать можно. Это назначают даже хирурги. Рассказывают, как правильно это делать. Сами не делайте.
Обычным пластырем, да?
Расскажут все. Там есть специальные пластыри, есть пластыри тканевые. То есть, если вы обычным пластырем заклеите, вы потом его не снимете. Или снимете вместе с кожей ребенка. Поэтому сами ничего. К хирургу подойдете, вам все расскажут, покажут, как эту монеточку завернуть. Вы же не просто будете монетку накладывать на кожу. То есть там есть специальные нюансы. Это действительно помогает, но это, я так считаю, что это просто механическая помощь, чтобы ребенок дожил до того момента, когда грыжа закроется сама, если есть такая возможность у организма закрыть самой, и чтобы до этого момента грыжа просто не ущемилась.
То есть эта монетка с пластырем просто придерживает как бы эту шишечку, которая там, я скажу так, шишечку, которую мы там ощущаем.
Дефект такой,
И не дает возможность вывалиться ею и увеличиться, наружу.
Совершенно верно. Это имеет место.
Среди родителей бытует мнение, что пупочная грыжа у детей возникает из-за того, что неправильно перевязали пуповину в роддоме. И... костерят?
Ну, нет, это не имеет места быть.
Медиков.
Сейчас вообще используются даже не перевязки, есть специальные пупочные скобочки, то есть они мощно, они плотно удерживают пуповинный остаток в течение даже не 3-6 дней, а бывают и 7 дней, и 8, и до 10 дней я видела, что пуповинный остаток плотно держится скобками. То есть, ну, тут нет, тут не может быть. Пусть родители поднимут маечку и посмотрят на свой пупочек, и тогда им будет понятно, почему это произошло. Не виноваты те, кто завязывает пупки. Невозможно неправильно завязать пупок, потому что он физиологически устроен так, что вот он все равно сократится, сосуды все равно перекроются. А то, с какой силой это все закроется и быстротой соединительной тканью, это уже индивидуальные особенности человека.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова, и с педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим, что такое пупочная грыжа и почему она образуется у малышей. Елена Александровна, а вот пупочную грыжу нужно оперировать? Бывают маленькие, а бывают до 5 сантиметров, это же огромное.
Ну, конечно, есть показатели к оперативному лечению, они существуют. Обычно это выглядит так, то есть пупочные грыжи свыше 2-3 сантиметров, которые выступают на 2-3 сантиметра, подлежат оперативному лечению. Но обычно до 5 лет за грыжами просто наблюдают. Вот 5 лет – это пороговый уровень. Если в 5 лет не закрылось, то, как правило, ребеночку делают операцию под общим наркозом. Называется она герниопластика, то есть формируют правильное пупочное кольцо, потому что ребеночку жить дальше. Опять же, формируются неправильно органы передней брюшной стенки, неправильно распределяется внутрибрюшинное давление. Ну, то есть очень много осложнений может возникнуть в дальнейшем у этого ребенка, которого не прооперировали. Это женщины, которые потом будут беременными, да, и с пупочными грыжами. Это большие проблемы. Мужчины, которые должны работать физически, хотят работать физически и заниматься спортом хотят, а тут пупочная грыжа. Ну, то есть большие проблемы с пупочными грыжами возникают, когда мальчиков не прооперировали, и потом идет вопрос о том, что нужно ребенка забирать в армию, да, то есть надо отдать долг родине, а у него пупочная грыжа. В 18-летнем возрасте таких детей оперируют. Ну, то есть все равно, если естественным образом процесс закрытия пупочной грыжи не происходит, все-таки операции не миновать.
До 5 лет наблюдают, потому что есть еще вероятность, что она закроется сама, и не нужно будет
совершенно оперативного вмешательства. Совершенно верно. Тут имеет значение и массаж, и гимнастика, и повышение общего тонуса организма, закаливающие мероприятия, движения, какие-то спортивные нагрузки, но, опять же, не подъем тяжести. Ношение бандажа у малышей тоже имеет значение. Ну и вот заклеивание пупочного кольца, как мы говорили, тоже это измер, которые могут остановить развитие грыжи и помочь ей закрыться.
Елена Александровна, многие родители применяют такие народные методы лечения. Медный пятак прикладывают, лепешку из овсяной каши, там кусочек марли, смоченный соком капусты и так далее. Mm-hmm. Как вы относитесь к народным методам лечения и можно ли их применять?
Ну, в общем-то, лучше со своим доктором советоваться, когда вы применяете какие-то народные методы. Да? То есть у каждого метода есть и показания, и противопоказания. То есть, допустим, какие-то капустные соки, какие-то лепешки – это всегда угроза инфицирования. Тут нужно подумать, насколько принесет больше пользы или вреда. То есть раздражение кожи, это часто я вижу, да, когда мамы что-то пытаются попробовать. Еще есть такой способ, водят к бабкам загрызать. Ну, сейчас это меньше, бабки, наверное, такие перевелись.
Зубы потеряли уже, наверное.
А это делается бабками беззубыми. То есть если правильно делать, бабка должна быть беззубая, которая загрызает грыжу. Ну, реально, вот из моей практики, я только один раз видела положительный результат от народной медицины. К сожалению, нет. Это дефект соединительной ткани, которая, ну, невозможно устранить, не накачав мышцы передней брюшной стенки и не дождавшись, когда закроется этот самый дефект, или все-таки оперативное лечение.
Вот мы говорим, закроется, закроется. Опять же, вот это не ранка, просто это вот выпячивание такое. Поэтому, ну, вот как, думаю, если положить овсяную кашу, там лепешку на рану, это понятно. А если просто на вот тело, которое с вот этой шишкой?
А тело – это как раз оно же имеет тенденцию к разрыву. То есть, собственно говоря, между брюшиной, и по большому счету, да, брюшной полостью и внешней средой, одна перегородка кожи. Очень нежная. То есть разрывы этого образования вполне возможны. Теоретически, практически, вот в моей практике я такого не видела. Но когда смотришь, да, то есть сразу под пальцем, когда пальпируешь, ощущается стенка кишки. То есть вы, получается, вот этими всякими агрессивными там, капустными соками еще там чем-то накладываете, вызываете мацерацию этой кожи, и, соответственно, тут же идет воспаление кишки прилежащей кожи с внутренней стороны, с брюшной полости. Ну, то есть этого, конечно, нельзя делать.
В общем, сейчас достаточно, наверное, способов лечения официальных для того, чтобы прибегать
конечно,
к народной
любой
медицине.
Доктор, любой хирург вам покажет, как можно делать, что можно делать. Да? Ну, просто знайте о том, что все-таки это должны делать доктора, не бабушки,
ну,
не дедушки.
Очередь,
да, сначала консультация хирурга, когда возникает пупочная грыжа. Он отдифференцирует, какая это грыжа, что с ней дальше нужно делать, какая тактика ведения. То есть тут даже не педиатры, это, в общем-то, хлеб хирургов. Это они решают, как быть, что сделать. Есть ли угроза ущемления, нет ли угрозы, есть у нас время, нет у нас времени.
Елена Александровна, вот те 20%, скажем, рождаются уже с этой грыжей, да? Либо она может появиться через 3-4 месяца, через 5 месяцев,
ну,
если это так,
жизни.
То можно ли профилактировать появление этой грыжи, если вот у него нет? Или он уже родился, и она есть однозначно, уже там ничего не сделаешь?
Нет, вот смотрите, есть, допустим, предрасположенность к ее появлению, но мама знает о том, что, допустим, у нее такой же пупок, или у папы такой же пупок, и она знает, что этот ребенок теоретически может пупочную грыжу проявить, она не будет давать ему кричать. Она будет следить за стулом ребенка, чтобы не было запоров, не было метеоризма, будет очень внимательно относиться, как смесь прижилась, как грудное вскармливание, не нарушает ли она диету, нет ли пученья у ребеночка, да? Вот. Ну и все остальные мероприятия, о которых мы уже сегодня говорили. То есть это крики, это двигательная активность ребенка, это массаж, это гимнастика. Сейчас очень многие малыши начали плавать до года, это здорово, это очень укрепляет мышцы ребенка. Это доставляет массу удовольствия и маме, и ребенку. То есть, если такая возможность есть, обучите вашего ребенка плаванию до года. Есть различные приспособления для этого.
То есть, с помощью чего можно лечить пупочную грыжу, можно
профилактировать.
И профилактировать.
Совершенно верно.
И такой вопрос, наверное, напоследок. Можно ли ребенку, у которого в начале, там, вот в детстве, в раннем детстве была пупочная грыжа, впоследствии заниматься спортом?
Конечно, можно. Когда
даже
уже пупочное кольцо,
конечно.
Все уже закрылось, больше нет. Нет никаких проявлений пупочной грыжи. Вы получили добро у хирурга, вы получили добро у педиатра, идите занимайтесь.
То есть главное ее не допустить до состояния ущемления.
Да,
досмотреть
да.
до возраста, когда она закроется, если не закроется, вовремя прооперировать, и впоследствии
жить,
это ребёнок здоровый,
жить обычно,
как и все остальные.
Совершенно верно.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Все мы хотим, чтобы наши дети здраво относились к материальной стороне жизни, умели ценить деньги, но не поклоняться им, правильно их расходовать и не сорить ими, экономить, но не быть скрягами. А для этого нужно посвятить ребенка в тайны финансового мира, ибо деньги тоже воспитывают. Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, дети и деньги. Специалисты, которые исследуют этот вопрос, утверждают, что дети учатся отношению к деньгам и обращению с деньгами у родителей. Но не потому, что родители их учат этому, а потому, что, наблюдая за взрослыми, дети многое усваивают и сами делают определенные выводы, в том числе и из наших ошибок, из ошибок взрослых. Вот, Екатерина, давайте начнем с ошибок, которые часто допускают родители в процессе финансового воспитания ребенка.
Ошибок очень много, но я хотела бы начать с метафоры. Я задумалась, когда вы говорили вначале о том, что деньги тоже воспитывают наших детей. И я подумала, выходит, деньги — это воспитатель? И возник такой образ Мэри Поппинс. Самой знаменитой воспитательницы, самой лучшей воспитательницы, леди совершенства. Я подумала о том, что, наверное, знаете, главным качеством этой воспитательницы воспитательницы была четкость, строгость и последовательность. Мэри Поппинс не позволяла нарушать никаких правил. Она, если хвалила, то за дело. Она, если ругала, то тоже за дело. То есть она всячески давала понять ребенку, как он поступает в тот или иной момент. Я подумала о том, что было бы действительно здорово, если бы деньги взяли на себя вот такую рациональную функцию, рациональную роль. Ну, а как это сделать? Мы сейчас поговорим, как заставить деньги быть хорошим воспитателем для наших детей.
Да, и поговорим от противного. Пойдем от ошибок и будем приходить к тому, как не надо поступать, а как надо.
Ну, перво-наперво, дорогие родители, задайте себе вопрос. Рассказывали ли вы детям об истории и роли денег в нашей жизни? Я думаю, что очень малый процент родителей сможет сейчас ответить «да». Скорее всего, дети узнают о деньгах из мультиков про Скруджа Макдака, из каких-то разговоров, бесед, из каких-то социальных кругов, в которых, вероятно, обсуждают деньги с легкостью, и с легкомыслием, и с долей, наверное, может быть, и криминального такого отношения к деньгам, потому что многие дети, они считают, что деньги – это что-то, что приходит ниоткуда и уходит в никуда. И вот такое отношение к деньгам, наверное, является самым портящим ребенка отношением, потому что вот этот нескончаемый финансовый поток, который может исходить от родителей, то есть по любому требованию, по первому требованию родители выдают ребенку деньги.
И потому что родители стараются очень часто так. У нас этого не было в детстве, пусть этого будет у ребенка. Поэтому пусть ребенок не заморачивается, откуда мы это берем, зачем ему, придет время, у него еще будет от этого голова болеть. Сейчас пусть у нас голова болит, где эти деньги достать, да?
Да.
То есть это первая ошибка и очень большая ошибка.
Да,
не говорить с детьми о том, откуда берутся деньги и вообще, какую роль в их семье они играют, какую функцию
вот,
выполняют.
Ну, да? Даже это вторая ошибка, сейчас мы к ней переведем. А первая – это вот информация о том, откуда берутся деньги, которую нужно получать из учебников, из интересных книг, из хороших статей, из научно-популярных роликов, из интернета, с хороших сайтов, заслуживающих доверия. То есть обсуждать вместе, читать, узнавать, прояснять, посещать
специальные
мероприятия.
Потому что сами дети, конечно, не пойдут на эти сайты и не будут знать, какие взять книги. Они вообще не будут знать, что нужно эти книги искать или эти статьи, если родители или, может быть, где-то в школе там, или воспитатели не подскажут, что на эту сферу нужно обратить внимание. И это интересная, важная и нужная в будущем информация.
И вот второе, да, как раз это когда мы даем слишком много денег, когда ребенок не чувствует меру, и последствий такого воспитания очень много, и, к сожалению, они крайне негативными оказываются. Например, когда родители рассказывают мне, что мы всегда шли на занятия в кружок детский, заходили в магазин и покупали игрушку, да, которая по сумме превышала годовой абонемент на эти детские занятия, но ребенок все равно у нас ничего не хочет, вот ему теперь 19, да, то вполне понятно, почему он не хочет.
Мы ему ни в чём не отказывали, а он ничего не хочет.
Нет,
да?
Смысла заниматься тем, за что платят так мало, потому что ведь у него и так уже есть гораздо больше. Зачем тогда ему заниматься чем-то? Зачем тогда ему хотеть быть похожим на учителя, который беден, который в его понимании
учитель,
не заслуживает
врач,
уважения, да, доверия? Зачем быть
у
врачом?
У него так мало денег, зачем его уважать? То есть уважать человека, который получает много денег. Но как эти деньги зарабатываются, этот человек не знает. Это большая беда, вот мне кажется, многих современных молодых людей, когда они сразу хотят больших денег за работу, которая, может быть, этих денег и совсем не стоит.
А вот у нас слушательница пишет сейчас, что я детям всегда объясняю, что деньги служат людям, а не люди деньгам. Поэтому очень правильно и очень верно, да, то есть деньги – это средство, это способ достижения каких-то целей, но ни в коем случае не сама цель.
Совершенно верно. Вот мы Горацио говорили, да, они должны не господствовать над обладателем, а быть слугой. Деньги нам служат, но для того, чтобы они нам служили, мы должны их сначала заработать. И дети должны понимать, что деньги не с неба берутся. Не как говорит мой внучек, когда мама ему говорит, да нет денежек на эту машинку, а ты сходи на почту и сними. То есть он понимает, что деньги можно снять на почте. Или сходи в банк и сними денежки. Ну, он еще маленький совсем, придет время, он поймет, что денежки зарабатываются, они просто берутся на почте. Дети должны знать, что деньги зарабатывают. Как их родители зарабатывают эти деньги? Что они они для этого делают?
Ну, и вот как раз, да, это следующая ошибка, которую допускают родители. Они не говорят, что за деньгами стоит труд. И иногда этот труд тяжелый, иногда этот труд веселый, иногда этот труд интересный, но это всегда работа, которую ты совершаешь. Никогда деньги не приходят просто так, за красивые глазки, за то, что ты такой миленький и хорошенький. Деньги – это всегда работа. И тоже приходится постоянно сталкиваться с молодыми людьми и девушками, которые просто не привыкли трудиться, не сформировали этой привычки. И очень сложно, знаете, когда тебе 20, 25, 29, 30, 40 лет, начинать заставлять себя работать, если привычки к этому нет. Ну, а есть способы все-таки заставить себя.
А может, вот я еще немножко скажу. Привычки нет к труду, но привычка есть получать. Вот, кстати, мне кажется, что не совсем может быть правильно. Говорят, там вот дети должны подрабатывать. Да, они должны подрабатывать. Но очень часто мы видим детишек, стоящих на перекрестке, которые, и детишек уже не совсем маленьких, а довольно таких приличных подростков по возрасту, которые суют тебе в руки какую-то бумажку с таким лицом кислым и скучным. Ну, какие-то деньги это, понимаю, за это дети получают. То есть они приучаются к тому, что можно получить деньги, ничего не делая. Вот стоишь на перекрестке с кислым лицом, сунул прохожему бумажку, и ты уже получил. Это, мне кажется, не воспитывает и не приучает ребенка к, с моей точки зрения, не знаю, что-то считает, что ну, надо так. Нужно, чтобы ребенок, зарабатывая деньги, мне кажется, получал удовлетворение от того, что он делает. То хотя есть... бы от того, что он не обязательно он много заработал, но он, может быть, кому-то помог реально. Реально сделал какое-то дело. Вот, ну, а просто случит с неба деньги.
То есть вы думаете, совать бумажку – это не труд?
Ну, мне так кажется.
Вот я не случайно спросила. Это действительно очень важный момент, потому что у меня есть очень много ребят, которые тоже сейчас студенты, и их привели родители за ручку, несмотря на то, что ребята взрослые. И ситуация такая. Зачем мне учиться в вузе? Это сложно, это нудно, это долго. Я уже сейчас могу заработать гораздо больше, там, раздавая бумажки, охраняя какой-нибудь подвальчик, там, например, охраняя какой-нибудь клубик. Ну, и вот какая-то простая такая работа незатейливая, которая уже сейчас приносит мне деньги. А вуз, а ну-ка это 5, 6, а то и 7 лет упорного труда, и то неизвестно, получится.
Значит,
ли нет,
вот
устроишься
одна
ли нет.
Крайность, да? А другая, я думаю, не крайность. Вот нет, встречались и такие дети, я разговаривала с ними на улице, иду летом, и они подметают в парке дорожки. Я подхожу, тоже подростки, они говорят, мы от службы занятости работаем, получаем там такие-то денежки, а для чего? А я хочу накопить на телефон, а я хочу там ноутбук, мне там есть часть денег, я хочу добавить, чтобы купить ноутбук и так далее.
Да.
Вот это правильно. То есть ребенок не считает, что я потом буду вот таким трудом зарабатывать. Я сейчас это делаю для того, чтобы потом получить какую-то вещь, которая мне поможет развиваться, совершенствоваться дальше.
Другими словами, у меня тоже есть много примеров тому, как ребенок успевал в школе, он подрабатывал еще где-то, он приходил домой, еще убирал всю квартиру, шел гулять, и этот ребенок достиг сейчас больших успехов. И понятно, почему, о чем речь идет. Речь идет о том, что работа по уборке или по раздаче флаеров, она может понижать самооценку, если ты не ставишь высокие цели, высокие идеалы, ты не стремишься добиться чего-то большего, то такая работа, безусловно, она тянет на дно.
А когда если ты на улицу и смотрит, как красиво и чисто, а когда ты сунул этот флаер и прошел, ты ничего не увидел.
Да, тут дело в том, что ты успел и поразвиваться, ты успел и вырасти над собой.
Для чего ты эти деньги получаешь, да?
И ты еще пошел и раздал флаера, чтобы оплатить, может быть, какой-то кружок любимый, где ты учишься для того, чтобы потом поступить в любимый вуз. То есть важно не само действие, а для чего ты это делаешь.
То есть не обязательно зарабатывать деньги тяжким трудом, да, а важно, для чего ты прикладываешь какие-то усилия, чтобы получить эти деньги и на что их потратить.
И вот
дальше.
Это очень, да, глубокий смысл. Наверное, это то, чему нужно учить родителя. Я очень рада, что мы об этом говорим. То есть даже и врачом-то можно быть для того, чтобы просто денег заработать, да, сейчас вот там каких-то понаделать инъекций, да, вот таких дорогостоящих, просто с целью обогащения. А можно работать врачом с целью лечить людей, с целью выполнения какой-то миссии, с целью сделать мир немножко лучше. Можно мести улицу...
Хотя за это получать приличные деньги. Это нормально, потому что что не говорить, понятно, что без денег никто не может жить.
Профессионалы — это тоже
без
хорошо.
Денег это
и можно улицу подмести кое-как, замести куда-нибудь, да, и бросить. Да, да. А можно мести улицу и смотреть на лица людей, видеть, как они радуются, видеть, как им приятно от того, что чисто.
Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь.
Чувствовать
да?
ответственность. Поэтому вот это гораздо важнее, чем сами деньги, чем сама работа.
И вот еще, Екатерина, давайте опять к ошибкам. Очень многие родители, вот мы сказали, внести дома там порядок навести, очень многие родители оплачивают своим детям там генеральную уборку, например, дома там, или какую-то помощь по дому. Они им дают за это деньги. С моей точки зрения, это неправильно. Мама, когда готовит суп, не получает за это денег. Когда она стирает, там что-то еще делает, или папа пришел и дома отремонтировал скамейку или стол. Почему же ребенок тогда должен получать за это деньги?
Категорически неправильно платить за это деньги, потому что это те вещи, которые мы делаем друг для друга. Это те вещи, которыми мы обмениваемся. Да? Да. То есть ты убрал квартиру, а мама в это время приготовила вкусный ужин. Вы сели в чистой комнате.
Папа помог помыть посуду.
Папа помог помыть посуду.
Пошли вечером погуляли.
Пошли вечером погуляли. Ну, конечно, поощрять ребенка можно, но не столько деньгами, сколько, может быть, деньгами на что-то. Да? Ну, вот тебе на мороженое, на вот тебе там на сходи, купи себе шоколадку твою любимую.
Может быть, даже не за то, что ты именно убрал. Здесь-то можно, я думаю, что и просто на мороженое дать. Просто не ставить в зависимость уборку там, помощь по дому и зарплату, получку как бы ребенка, да? Угу. Хотя можно выдавать карманные деньги и нужно выдавать карманные деньги просто не за то, что он что-то убрал. Но у него обязанности все равно должны быть,
конечно,
независимо от полученных денег.
А вот очень интересно, нам тоже пишет слушательница. Я работала с 14 лет, а до этого мама предложила в виде игры, помогая ей в быту, зарабатывать баллы и тратить их на свои желания потом. Очень интересная игра, кстати, вот в виде игры зарабатывать баллы, да, а затем, может быть, вот эти баллы тратить на что-то. И не обязательно это могут быть деньги, да, это может быть что-то совершенно другое. Например,
развлечение,
погулять, развлечься,
да,
сходить вместе быть, в кино, да, то есть вот какие-то
новая
вещи.
Какая-то новая книга, да, поход в театр и так далее, да, совершенно верно. И дальше идем, какие еще ошибки не надо допускать в финансовом воспитании ребенка.
Значит, конечно, такая распространенная ошибка — это откупиться от ребенка, то есть задаривать его, исходя из чувства вины. Вот это, наверное, самое страшное из того, что может быть, потому что ребенок всегда чувствует чувство вины, и это чувство вины провоцирует у него развитие таких качеств, как умение манипулировать, капризничать, требовать,
иждивенческие позиции. Да, и очень часто сейчас уже модно стало не какой-то подарок покупать, а давать деньги, дарить деньги, да? И вот таким образом откупаются в прямом смысле слова от детей. Деньгами откупаются от заботы,
ну,
от внимания.
Да, но если это, например, ребенок копит на что-то, и все родственники знают, что он хочет новый самокат и дарят, это одна ситуация, да, то есть дарят на что-то. Если это просто на тебе деньги, иди трать куда хочешь.
Только не мешай мне, ради бога.
Большие деньги, что карманные деньги, маленькие, небольшие, да, могут быть, трать на что хочешь. Но большие суммы, да, трать, иди на что хочешь, это очень-очень плохо. А вот возвращаясь к чувству вины, вот представьте, да, ребенок видит, что мать чувствует вину и дает ему деньги. Тогда что нужно сделать, чтобы получить деньги? Правильно, да? Что?
Чтобы мама почувствовала еще большую вину.
Обвинить ее.
Маму, то есть в чем-то, что она тебе
мать,
чего-то не
дала. Ругать. Поэтому вот и вырастают те самые взрослые, которые так раздражают окружающих, которые говорят: мама, из-за тебя у меня в жизни ничего не сложилось. Мама, если бы ты меня правильно воспитывала, все было бы иначе. Это просто детская привычка — винить мать для того, чтобы получить от нее какие-то дополнительные
призы. Ну, как есть поговорка такая: как бы мы ни воспитывали детей, они все равно найдут, с чем прийти к психологу и пожаловаться на нас, да? Вот появилась сейчас такая группа
лиц,
да, которые во всех своих неудачах и бедах, в том числе и в финансовой сфере, винят родителей. Родители неправильно что-то сделали. А где же тогда был ты, да, тоже? Так, дальше идем.
Еще такая распространенная хорошая ошибка – это навязывание собственных привычек финансовых и увлечений. Например, мама транжира, шопоголик, и берет с собой девочку, и они вместе идут по магазинам и скупают там все подряд, практически подчистую тратят деньги, которые у них были с собой. Я вам хочу сказать, что дети очень часто, они гораздо умнее нас. Не то, что часто, всегда практически. Они немножко лучше, они немножко умнее. И если мы их не будем портить своими вредными привычками, своими
правильно,
неправильными финансовыми пристрастиями.
Они усваивают много и делают свои определенные выводы. Да?
Да, да, да. Поэтому ребенок вполне себе может быть и рассудительным, и в меру экономным, и в меру расточительным, если родители не будут навязывать ему своих неправильных финансовых привычек.
Я вот, готовясь к передаче, встретила в интернете один очень хороший совет такой. Вот часто же дети просят, пойдем в парк там, и все. Мне вот на ту карусель, на ту, на сю, и родители не могут удержаться. Они тратят деньги даже больше тех, которые планировали потратить. Вот такая есть рекомендация. Допустим, сколько мы можем? 500 потратить, 1000? Ну, у всех по-разному. Да? Разменять на мелкие купюрки, на мелкие монетки. И сегодня расплачиваешься за все ты.
Да.
Отдать вот эту кучу денег таких ребенку. И вот он за это карусельки расплатился. Ну, договорились заранее. Как только эти денежки у нас закончатся, все, идем домой. Ну, это, как правило, с маленькими детками, конечно, начинают, да? И вот, пожалуйста, он там за карусель, там за мороженое расплатился, там за пирожное. Все, денежки
конечно,
кончились. Идем домой без скандала.
Да,
потому что был уговор, вот все деньги. У тебя их было
и
много, ты научил.
И у ребенка нет никаких вопросов, да. Он все видит, все в его руках. Он начинает понимать и рассуждать правильно. А еще такой хороший совет, это уже не ошибка, а совет, да? Учить ребенка откладывать какую-то часть денежек в копилочку. И тоже для того, чтобы убедиться самостоятельно, что вот эти отложенные маленькие деньги превращаются в какой-то момент в большие деньги. И эти большие деньги позволяют уже реализовать свою мечту, свое желание.
И на что-то конкретное копить, да. И еще у нас мало времени, как всегда, остается. Вот мне бы хотелось такой вопрос задать. Некоторые дети из своих вот этих накопленных карманных денег иногда, побуждаемые чувством сострадания, отдают какие-то деньги. Ну, я отдал приятелю, потому что у него не было денег, или там купил подарок бабушке. И потом, мама, папа, а у меня тут в копилке стало меньше, я купил подарки, я вот отдал кому-то, пожалел. Стоит ли эти деньги восполнять потом из семейного бюджета, вот эти траты?
Ну, а если ребенок купил подарок бабушке или пожалел кого-то, наверное, это очень здорово, у вас растет добрый, хороший ребенок. Очень важно для себя понимать, насколько он добрый, а насколько это поведение должно вызывать опасения, насколько он расточителен и не платит ли он за любовь к себе. Вот здесь такое есть правило. Правило десятины. Если количество подаренных денег менее 10%, то все в порядке. Если он тратит 100% подаренных денег, то тут следует уже обратить на это внимание и обратиться к специалисту.
Ну и, наверное, возмещать нельзя. Если ты подарил или отдал, помни, что ты отдал
это
свое
твой подарок,
и больше не
возмещать. Иначе это не по-настоящему.
Да. То есть вот здесь тоже нужно помнить, потому что иногда дети манипулируют. Я такой добрый, я такой щедрый, но только, пожалуйста, верните мне то, что я потратил. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Как всегда, у нас не хватает времени на то, чтобы ответить на все вопросы, но их, собственно, так много, что на все не ответишь. Мне остается только поблагодарить вас за участие в беседе и напомнить, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.